Он добился того, что объем изображения, передаваемого зондами, прояснился. Но в это время координатор произнес торопливую фразу: «Ствол, ответчик, ветвь 2, возвращается». А вслед за тем трансгал вздрогнул, замигали виомы автоматы, втянули приблизившийся десантолет в недра корабля. Первым в командный зал вошел сосредоточенный Росс. Вошел и остановился со странным выражением, глядя на командира. «Что?» — не выдержал Грант. Росс, не отвечая, подошел к пульту, выдернул зеркальный прямоугольник и повернул его к Гранту. Тот с недоумением всмотрелся в свое отражение, усмехнулся и оттолкнул зеркало. Волосы его стали наполовину седыми. «Что?» — сухо повторил он. «Саша готовит десантолет к новому походу. Гиканина больше нет, мы нашли только двоих. Молчанова, археонавта корабля, и Тихонова, командира. Молчанов спит, переутомлен до крайности. Тихонов в медцентре, спасти его могут только на земле. На нас напала паутина, удар силового поля, и Умба и Виталий отыскать не удалось. Их десантолет свалился в пропасть, пустой. Я оставил там бомбовый передатчик на случай их возвращения к месту посадки. Я иду туда снова, Яр. Удержи только Реута. Я не хочу рисковать мальчиком». Грант долго молчал, глядя на шар планеты сквозь панорамный виом. Он был уверен, почти на все 100% уверен, что Умба и Вихров погибли. Но пока существовал хоть один шанс, он обязан был сделать все, чтобы найти пропавших и уберечь живых. «Мне не хочется рисковать вами обоими», — медленно проговорил он. «Но один ты не справишься», — и добавил шепотом. «Ты уверен, что они живы, Иван?» «Уверен», — сказал Росс. «Не испытывай меня, Яр. Даже если бы я не был уверен, я все равно пошел бы. Да и ты тоже. Помоги мне с тонизатором, я устал». Паутина. Десантолет сел в километре от города, на широком пустыре среди частокола каменных стволов, диких изломов породы и громадных валунов величиной с многоэтажный дом. Неровная черная стена города напоминала древние руины, и Россу пришла мысль, что, может быть, они не так уж и далеки от истины, назвав странное образование городами. Что-то отличало их от естественных формирований, какая-то неуловимая печать инородности. Чужие они были этому первозданному хаосу природы, не тронутой ничьими руками планетарной коре. Росс включил маяк, связался с трансгалом и сообщил Гранту, что сел нормально. «Ты поосторожнее там, Иван», — попросил Грант. «Если на планете есть жизнь, тем более разумная, прими все меры предосторожности». «Ну, если бы здесь была цивилизация даже не гуманоидного типа, то преобразование лика планеты мы заметили бы еще из космоса. Во всяком случае, заметили бы признаки разумной организации». «Не знаю», — помолчав, сказал Грант. «Откуда мы можем знать, нужно ли преобразование планеты не гуманоидом? Разум может проявляться не только в экспансивной форме, а и в форме подчинения внешней среде». Он резко оборвал себя. «Ладно, я не ксенопсихолог, а ты не на лекции. В общем, ты меня понял». Грант отошел от экрана, оставив канал связи включенным. Росс повернулся к энергетику, делавшему вид, что занят наблюдением, и пробормотал. «Волнуется, командир?» «А, Александр? А вы бы не волновались?» — серьезно спросил тот. Росс невесело улыбнулся. «Пожалуй. Ну, что ты там заметил?» «Паутины», — показал Реут. «Летят сюда. А вот это я не знаю что». Со стороны города приближался к десантолету черный обломок не то камня, не то металла, порхающий в воздухе с легкостью бабочки. Он два раза, крупный обломок над кораблем, внезапно вспух, выбросив во все стороны черные отростки. По его поверхности побежали ослепительные звезды, отозвавшийся воем сирены регистраторов радиоактивного излучения. Автомат защиты тут же скачком увеличил мощность защитного поля, и сирена смолкла. Приближающиеся паутины мгновенно преодолели оставшееся расстояние и отгородили глыбу от корабля решетчатой стенкой. Полыхнуло синее беззвучное пламя, тяжкий удар потряс защитное поле десантолета, а когда люди открыли ослепленные глаза, паутины были уже далеко. Они тащили успокоившуюся черную глыбу к городу, а за ними медленно опадал хвост дыма и пыли. Росс попробовал еще раз связаться с Грантом, но махнул рукой и стал облачаться в скафандр. «Когда ионизация спадет, — сказал он, — успокой командира». «Я с вами», — сдвинул брови Реут. Рос поморщился. «Ты мне нужен здесь». «Я с вами», — повторил энергетик, и незнакомые нотки прозвучали в его голосе. Рос обернулся, пристально вгляделся в зардевшееся упрямое лицо Реута и, хмыкнув, указал ему на второй скафандр. Они вылетели в сторону города, когда светило уже зашло за горизонт, ненадолго оставив вместо себя светлое пятно ложного солнца. Аппарат обогнул город с юга, и Рос, отдав управление Реуту, сел за курсовой вычислитель и с головой ушел в работу с локационными установками. За 3 часа они слетали на место прежней посадки десантолета, обнаружив над бомбовым передатчиком лесенку светящихся знакомых паутин. Умба здесь, очевидно, не появлялся. То ли они слишком близко подошли к паутинам, то ли по иной причине, но у Росса вдруг заныли зубы. Ему показалось, что их у него не 32, а все 64. «Иван, чувствуешь?» — запинаясь, выговорил Реут. Очевидно, ему тоже стало нехорошо. Росс, прищурившись, навел деформатор и выстрелил, разметав паутины за пределы видимости. Сигналы передатчика тут же зазвучали с прежней силой, заэкранированные до этого паутинами. «Паучья жизнь», — сказал Реут, облегченно вздыхая. Рос не ответил, снова занявшись локаторами. Ощущение чьего-то постороннего присутствия не проходило. Будто путник подошел к хижине, постучав в окно робкой рукой, и стук этот коснулся слуха, не потревожив сонной одури хозяина, и остался ускользающей тенью звука тревожного зова, странного дразнящего эха. Рос мельком посмотрел на виомы внешнего обзора,